На прошлой неделе мы начали рассказ о том, какие программы возможно создать для глухих детей, включая музыкальную программу «Слушаем сердцем». Эти дети даже сами, правда, через переводчика, объяснили нашему корреспонденту, почему им так нравится барабан. Продолжим эту тему. В Петербурге есть старейшая в России школа-интернат номер один для глухонемых детей. Там побывала Татьяна Вольская.
Оля, назови, какие ты знаешь материки?
Европа и Азия, Африка, Северная Америка.
Европа и Азия, Африка, Северная Америка. Понять можно, только напряженно вслушиваясь и вглядываясь в лица детей, произносящих названия материков, которые они сегодня проходят. Это глухонемые ученики 4 класса. В классе их всего 6, и то, кажется, много. Говорят-то все вместе, одновременно проговаривая каждый звук и на пальцах. У многих детей слуховые аппараты. Вообще-то в развитых странах, как только ребенок рождается на свет, его слух проверяют, и если таковой отсутствует, делают кохлеарную имплантацию, вживляют во внутреннее ухо электродную систему, стимулирующую слуховой нерв электрическими импульсами. На Западе такие импланты существуют уже около 30 лет. В России они начали появляться только в 90-е годы. Это дорого стоит, квот на имплантации, как водится, недостаточно. Многие родители годами не могут добиться операции для своих детей. Самое же парадоксальное то, что не все родители стремятся сделать так, чтобы их дети слышали. Так, например, происходит в семьях с наследственной глухотой, объясняет директор школы-интерната для глухих детей Наталья Крутицкая.
В нашей школе не так давно появились дети кохлеарно имплантированные. Но я предполагаю, что не всем глухим родителям это необходимо, потому как они нашли свое место в жизни, получили образование и работают, и содержат детей, семью, и, может быть, не так задумываются над этим вопросом, как слышащие родители, у которых вдруг родился глухой ребенок, и которые надеются, что таким образом, преодолев глухоту, ребенок в речевой среде будет развиваться наравне со слышащим ребенком. Есть школа-партнер у нас в Финляндии, в Хельсинки, Альбертин Шули, и там действительно сокращается количество глухих детей, потому что в Финляндии очень широко эта программа развита, там действительно на первом году жизни делают детям кохлеарную имплантацию глухим, и педагоги школы просто уже как бы сопровождают этих детей в школьной жизни, поэтому количество детей в школе сокращается, но при этом учителя продолжают детей сопровождать в массовых школах, но там все равно остаются дети глухие, не имплантированные, потому что там есть глухие родители, которые, может быть, тоже не очень в этом заинтересованы. Конечно, глухие родители, им легче найти общий язык с глухим своим ребенком, чем со слышащим.
Вы сказали, что у вас партнеры финская школа, вы как с ней общаетесь?
Мы общаемся с ними достаточно давно, уже около 10 лет. Это партнерство в рамках международного проекта между Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Департаментом по образованию Хельсинки. Сейчас в этом проекте вот несколько коррекционных школ Петербурга и несколько коррекционных школ в Хельсинки. Вот, в частности, у нас Альбертин Шули – это школа для глухих и слабослышащих детей в Хельсинки. Методики по обучению у нас разные. Мы, конечно, знакомились с их методиками, они приезжают, смотрят наши методики. Но мы с ними общаемся на почве дополнительного образования, потому что у нас очень широко развито, наши дети очень красиво поют, жестовое пение у нас очень красивое, дети хорошо танцуют, занимаются спортом. И там тоже дети занимаются спортом, тоже занимаются художественным творчеством, рисованием. И вот мы с ними сотрудничаем в пространстве дополнительного образования.
Мы входим в кабинет, где проходит индивидуальное занятие. Сурдопедагог Нина Гелиевна Маковеева занимается с 9-летним Артемом. Он проимплантирован 3 года назад, и его речь значительно понятнее, чем речь детей, на чьем уроке мы только что были.
Будем заниматься.
Будем заниматься. Заниматься.
Еще раз повтори. Будем заниматься.
Будем заниматься.
Какой сейчас урок?
Сейчас урок слуховой работы.
Что ты будешь делать на уроке?
Я буду слушать и говорить.
И учиться в школе для глухих непросто, говорит Наталья Крутицкая.
Мы всегда понимаем и помним о том, что это ребенок, у которого нет слуха, поэтому, может быть, какие-то нюансы в общении, нюансы в словарном запасе, да, в тонкостях, в интонации, которые дети не понимают. Нам, может быть, более четко приходится отбирать словарь для того, чтобы ребенок понял, что мы ему говорим, да. Дети разговорную речь не слышат с детства, да, как мы с вами научились говорить, по подражанию, слушая родителей, радио, телевизор. Наша ситуация. Мы должны очень четко помнить, что мы можем, обращаясь к ребенку, сказать что-то, понимать, что какое-то слово он не понял. Мы должны это учитывать для того, чтобы отбирать словарь, чем особым образом, да, расширять словарь. И если мы говорим, например, какую-то фразу, то мы должны быть уверены, что ребенок понял именно то, что мы сказали.
А скажите, Наталья Михайловна, сколько учатся дети в вашей школе?
Вообще стандартная программа – это 9 за 10. То есть вот массовое 9-летнее образование у нас дети получают либо 9 за 10, либо 9 за 11. Это зависит от подготовки, с которой они пришли в школу.
Нельзя представить, чтобы они за тот же срок получили образование, если им надо просто по нескольку раз повторять, проговаривать.
Конечно,
на это надо... просто время уходит.
Им надо накопить словарный запас. Поэтому задача начальной школы – дать детям настолько достаточный словарный запас, чтобы на базе этого словарного запаса при переходе в среднюю школу они уже изучали предметы с опорой на тот огромный словарный запас, который они получают в начальной школе. Поэтому я должна сказать, что наши педагоги очень хорошо понимают, как тяжело детям. Прежде всего, в начальной школе, потому что на них сваливается такая лавина информации, такой огромный словарный запас, потому что мы никогда не ограничиваемся каким-то одним вариантом. Например, если там поздоровайся, то это должно быть «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день», «привет». То есть мы стараемся дать те варианты, которые дети не могут услышать, но они должны их знать, чтобы ими владеть. И мы вот, в общем, с большим уважением к начальной школе, к малышам относимся, потому что им очень трудно.
Как проходит учебный процесс, уточняет заместитель директора по воспитательной работе Лариса Тихомирова.
Если в обычной массовой школе детки сидят, кто хочет отвечать, спрашивает учитель. Они поднимают ручку, они могут нетерпеливо там трясти этой ручкой, но они при этом молчат. У нас в классе постоянно стоит гул, дети говорят. Вот вы, наверное, видели, они говорят синхронно, они говорят с учителем, они говорят с отвечающим учеником. У нас так, кто хочет отвечать, пока они маленькие. Я хочу, обязательно, значит, за это ты фишечку получаешь. Я хочу, усвоили все. Значит, потом можно сказать иначе, я могу отвечать. Потом можно сказать иначе. Спросите меня. Потом можно сказать иначе. Выберите меня. Потом можно сказать, я попробую. Спросите меня после Саши. А учитель специально не спрашивает. Вы обещали спросить меня после Саши. Мне обидно, но я потерплю. Мне досадно, но я потерплю. То есть иногда тема бывает, ну, подумаю, счастье тела медвежонка. Вроде бы ерунда. А вот учителю надо подумать, какую речь она даст сама, какую речь она потребует от детей, какую речь она включит для общения детей друг с другом. Саша играет, сделай замечание. Не играй, идет урок. То есть он учится обращаться не только к учителю, но еще и к своему товарищу. Часто используются разные ситуации. Ребенок пришел, уже идет урок. Ты опоздал. Почему ты опоздал? Саша опоздал. Понимаете, вот это слово «опоздал», его не нужно толковать. Иногда мы сами создаем такие ситуации, чтобы можно было как можно больше речи включить в активный словарный запас. Это не значит, что сразу они все это зубрят. У нас так называемые говорящие стены, где вот это море таблиц со словами. Самая трудность сначала – это сориентироваться. Потом они прекрасно ориентируются, а поскольку по учению Павла 20 раз повторишь и запомнишь, значит, в результате это входит совершенно незаметно в активный словарь.
Есть в школе странный кабинет, наполненный множеством вещей, включая музыкальные инструменты. Там работает дефектолог Марина Красавина.
Здесь проводятся, во-первых, диагностические обследования. Мы выясняем, как изменяются остатки слуха детей в течение года. Как раз в этом кабинете родители получают консультации, могут узнать, куда можно пойти с ребенком, выяснить, каким образом оформить, например, документы для получения новых аппаратов. Много музыкальных игрушек. Вот учимся слушать. Слушать музыкальные игрушки, слушать различные произведения музыкальные. Ну, конечно, самые простые. Различаем тихое, громкое, плавное или отрывистая музыка.
А вот я вижу, что тут и бубны у вас, и как греческие свирели с многими трубочками.
Это металлофон. Нашим детям услышать с их снижением слуха очень тяжело. Ну, во всяком случае, слуховых аппаратов хороших пытаемся, чтобы они хотя бы научились вот различать музыкальные инструменты. Бубны и барабаны, и ритм они слышат.
В слуховых аппаратах дети учатся слушать и бытовые звуки, и звуки природы на индивидуальных занятиях по специальному специальным компьютерным программам. 12-летний Артем занимается с Тамарой Александровной.
Это было что?
Это гром.
Гром во время грозы. Еще возьми что-нибудь.
Каска.
Ну, давай тест проведем.
Индивидуальные занятия тоже очень трудны, поясняет Наталья Крутицкая.
Когда ребенок работает над дыханием, над речью, над звуком, 6-20-минутных занятий в течение недели у каждого ребенка начальной школы, они очень устают к концу этого занятия. Именно поэтому стараемся использовать игровые формы, вот вы увидели, для того, чтобы ребенок все-таки играл. И при этом, чтобы он учился. И поэтому малышня, конечно, я считаю, колоссальную работу проделывает вот за это время.
Господи, обычные дети, для них это все играючи, для них это все совершенно естественно. А им, бедным, приходится страшный труд затрачивать для того, чтобы понять фразу, а потом ее повторить.
При том, что они свои речи не слышат, то есть звуки поставлены достаточно автоматически, да, и уметь их включать в речь, но при этом мы стараемся так учебный процесс построить, чтобы дети хотели идти в школу, поскольку те, кто здесь работают, работают очень подолгу и приходят сюда надолго, и им это все интересно. Ну, видели учительницу начальных классов, да, они там с удовольствием вот части тела изучают, потому что она видит, что дети это берут, и при этом ведь переносное значение, да, вот оно туловище у медвежонка, вот оно туловище у человека, и это все приходится вот так преподносить ребенку, чтобы в результате у него сформировалось не только конкретное, а и абстрактное понятие.
Абстрактное понятие о ноге, да. Руке.
Совершенно верно, да, что потом перенести, что ножка у стола и так далее, ведь это все такие тонкости, о которых слышит человек, даже не задумывается, потому что это к нему пришло с рождением, и он этим владеет. А нам все время приходится помнить, да, что нам мы должны ребенку дать все варианты. Я смотрел мультфильм. Еще можно сказать, я смотрел мультик. Потому что это слово, которое используют люди в своей речи, и мы хотим, чтобы наши дети тоже могли совершенно свободно их использовать. Зачастую нам это удается, потому что наши дети, заканчивая школу, поступают в техникумы, в колледжи, в институты. Часть наших выпускников вернулась к нам, воспитателями, учителями. Нам это очень приятно. Они закончили школу, закончили институт или там техникум, колледж, получили профессию, пришли на работу, содержат свою семью, ведут совершенно достойный образ жизни. Для наших старшеклассников это очень хороший пример того, чего можно достигнуть, если ты получаешь образование.
Говорила директор школы-интерната для глухих детей Наталья Крутицкая.
В школе-интернате номер один для глухонемых детей побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.